Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы подходим к 12 главе «Деяния апостолов», и перед нами начало серьезных гонений против церкви. Гонения-то, конечно, начались еще раньше. 6-7 глава – это Стефан, мученичество Стефана. До этого 4-5 глава – гонения против апостолов. 8 глава – церковь разбегается, церковь расходится по разным регионам. Они должны были это сделать, но не готовы были это сделать, пока не начались гонения. Но до 12 главы все-таки гонения были со стороны религиозных вождей. Вы помните, мы говорили, что гонения на Христа устраивали в основном фарисеи. На верующих гонения начались прежде всего от саддукеев, и те, и другие религиозные лидеры. Но вот в 12 главе начинаются гонения со стороны светской власти. Но одновременно, параллельно с этими гонениями, растет сама церковь, умножается слово. Преследование приводит лишь к дальнейшему росту. А вот организует это преследование, это гонение, человек по имени Ирод, полное его имя, чтобы не путали, допустим, с Иродом Великим, так вот полное имя Ирод Агриппа I. Это внук Ирода Великого, кто когда-то пытался убить Иисуса Христа. Так вот, мы с вами начинаем читать Деяния, 12 глава, 1 стих. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Ирод Агриппа I. Прежде всего, он пытается сделать приятное еврейским вождям, религиозным лидерам, но действует он уже как представитель римской власти, как римский наместник. Его задачу в данном случае можно сформулировать словами «остановить церковь». Мы с вами уже знаем, что церковь остановить невозможно. Евангелие развивается, Евангелие идет вперед. И Ирод здесь абсолютно бессилен. Он только это не понимает. В начале 12 главы Деяний апостолов Ирод поднимает руку на церковь. В конце 12 главы Деяний апостолов Бог разбирается с самим Иродом. В середине этой главы церковь растет и укрепляется через испытания. Но тут возникает еще один вопрос. Во втором стихе мы узнаем, что Ирод на самом деле убил одного из трех ближайших к Иисусу людей. Помните, что было 12 апостолов, но среди них трое, которые были как бы внутренним кругом Иисуса Христа. Это были братья Иоанн и Яков, и также Петр. Так вот, одного из этих братьев Ирод убивает. И я думаю, все в ранней церкви могли задаваться одним и тем же вопросом. Если его убили, и Бог, как кажется, его не защитил, то какая защита у меня? Если один из ближайших друзей, ближайших учеников Иисуса Христа пал от римской власти, и Бог его не защитил, то что делать мне? Кстати, есть еще один Иаков. Иаков – довольно частое имя в то время. В 15 главе мы увидим Иакова, брата Иисуса Христа по плоти, который, собственно, и стал одним из лидеров Иерусалимской церкви. Не надо путать двух этих людей. А кто написал послание Иакова? Но об этом поговорим, когда до послания дойдем. Но пока более важный вопрос. Почему именно он, Иаков, стал еще одним мучеником церкви? Ответ на этот вопрос очень прост. Я не знаю. Иаков убит, Петр сохранен, сбережен Богом. Значит ли это, что Петр праведнее Иакова? Нет, конечно. Может быть, наоборот, Иаков праведнее Петра, и он заслужил такую мученическую смерть? Конечно, нет. Значит ли это, что Бог не досмотрел за одним, а потом уже, как некоторые, несколько ерничая, правда, говорят, решил досмотреть за другим? Нет, ничего подобного. Почему один убит, а другой остался? Если переносить на современность, почему один умер, другой живет? Почему один болеет, другой здоров? Я не могу сказать. Я могу сказать здесь только одно. Это Божие провидение, Божие владычество, Божья воля. И мы с вами сколько угодно можем с ним не соглашаться. Мы можем сказать Богу: ты не прав. Но это не Божья проблема, это наша проблема. Когда речь идет о Божьей воле, у нас остается только одно. Не мне решать, мое дело признавать ее как волю Вседержителя. Если вам не нравится, вам же хуже. Да, Бог позволяет Ироду убить Иакова, несмотря на все его особое положение. Положение здесь даже ни при чем. И возвращаемся к библейскому тексту, читаем 5 стих. Это уже про Петра. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит два события, на самом деле больше, есть, по крайней мере, еще одно, третье. Но здесь описаны два. Петра стерегут в темнице, причем серьезно стерегут, но церковь прилежно, усердно молится о Петре, молится о его избавлении. Идем дальше, 6 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Обратите внимание здесь на несколько вещей. Во-первых, как Петру удается спать. Я понимаю, что он мог спать в любых ситуациях. Вспомните, пожалуйста, Гефсиманский сад, в котором он спал, и тогда его Иисус за это упрекает. Но сейчас другое дело, сейчас другая ситуация. Он скован, он среди воинов, его сторожат, стерегут, и он спит. Я думаю, что Петр в этот момент был абсолютно свободен. Самым свободным человеком во всей этой ситуации был именно узник. Те, кто его сторожили, были в гораздо больших узах, чем он сам. Петр свободен, и по молитве церкви Петр спит, отдыхает даже в этой серьезной ситуации. Обратите внимание также на то, что Ирод Агриппа I решает так серьезно охранять Петра. Он боится, что церковь пойдет его освобождать. Церковь встала за него, но не так, как мы могли бы себе это представить. Ироду Агриппе такое даже не снилось. 7 стих. «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее!“ И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояжься и обуйся!“ Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною!“ И Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение». Тут нам, может быть, немножко мешает для кого-то, во-первых, знакомство с библейским текстом, а для кого-то несколько старомодный перевод. Ангел Божий здесь выполняет роль такого, знаете, поводыря и, ну вот, того, кто пришел, чтобы разбудить. Потому что ангел на самом деле говорит простые вещи. Проснись, обуйся, оденься, пошли. Без объяснений, без длинных богословских бесед. Вот просто встань и идем. Стража могла защитить узника от посягательств снаружи, но церковь и не шла его освобождать. Стража могла бы предотвратить попытку побега, не допустить этой попытки. Но Петр и не пытался бежать. Стража не могла остановить Божьего действия, действия свыше. Вот так оно работает. Ирод Агриппа I не понимает, что и как здесь устроено. Он абсолютно уверен, что стоит поставить стражу, и все будет в порядке. Даже Петр не вполне понимает, что и как устроено, потому что, когда начинаются эти события, Петр уверен, что это только сон. Он не знает, что это такое, это сон или реальность. И знаете что, порою в нашем послушании Богу у нас тоже бывают ситуации, когда мы не понимаем до конца, что происходит. И вот когда не понимаешь, есть смысл просто довериться ему. 9 стих. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. То есть Петру снится как будто, да, вот такой сон, что он выходит из тюрьмы. Но это на самом деле. Дальше так замечательно, мельком так, бегло так Лука излагает. Пройдя первую и вторую стражу, как стража их не заметила, не знаю. Знаю, что это действие Божие, ничего другого здесь предположить невозможно. Они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Ангел выводит Петра к безопасному месту. Доводит ровно до того места, когда Петр может идти сам, уже не опасаясь за свою жизнь. А вы помните, что это еще и ночью все происходит. И никаких объяснений. И никакой беседы. Я помню, на одном библейском занятии участники стали спрашивать, о чем, интересно, беседовали Петр с ангелом вот тогда по пути из тюрьмы. Здесь не говорится. Я думаю, что и ни о чем не беседовали, потому что Петр вообще не понимает, что с ним происходит. Он просто вот пошел и идет. 11 стих. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Помните, его собирались отдать на растерзание иудеям? И вот сейчас Петр понимает, что случилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, абсолютно жизненная история. Среди прочего, читая Библию, мы ищем в ней правду жизни, верность правде жизни. Вот тут верность правде жизни. Божие действия зачастую понимаешь лишь задним числом. Петр-то понял его довольно быстро. У нас не всегда бывает так. Может пройти неделя, месяц, год, а то и несколько лет, пока вдруг понимаешь, в чем был смысл того, что сделал когда-то Бог. 12 стих. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились. Запомните, пожалуйста, про Иоанна Марка, уже в следующей беседе он нам снова встретится. У него, кстати, довольно богатый и большой дом. Этот дом был местом собрания ранних христиан, причем написано, где многие собирались и молились. Это место, где собиралось ранняя церковь. И вот Петр идет в церковь. А помните, о чем церковь молилась? Об освобождении Петра, конечно. Теперь ситуация, которая по своей иронии превосходит многие-многие современные юмористические и сатирические тексты. 13 стих. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Помните, в каком замешательстве был Петр? Наверное, эта девушка Рода была еще в большем замешательстве. Она его узнала. Они ведь молились об этом, да? Они молились о его освобождении. Так вот он стоит. И она в таком восторге, что она забыла ему открыть дверь. Вот не открыла ворота, и все. И она прибегает, говорит: «Петр там, у ворот». Люди сидят и не могут понять. Значит, еще раз, они молились о его освобождении. Бог дает ответ на молитву. 15 стих. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Тоже знакомая история. Молишься о чем-то невероятном, и это невероятное происходит. И ты говоришь: «Не может быть!» Подожди, вот не может быть? Или ты об этом молился? Читаем дальше. Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Здесь возможен и другой перевод. Это дух его, это привидение. Это не настоящий Петр. 16 стих. Между тем Петр продолжал стучать. То есть он стоит, долбится в эту дверь. Никто ему не открывает. Я, сидя здесь в студии, представляю ситуацию, когда ведущий какой-то нашей передачи приходит вести эфир. Все знают, что вот он пришел вести эфир. И он звонит в дверь, ему не открывают. Он снова звонит в дверь, ему не открывают. Он начинает стучать в эту самую дверь, так что стены сотрясаются. Вот лишь маленький такой слепок, маленькая тень того эпизода, который мы читаем сейчас. Читаем дальше. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Это Иаков, тот, который появится еще в 15 главе, лидер Иерусалимской церкви. Потом, выйдя, пошел в другое место. Невероятная ситуация, да? Вот как такое можно себе было даже представить? Но приходит утро, и надо разбираться. По наступлении дня, читаем мы дальше, между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. У Ирода не было вариантов, да, вот судить стражей, больше ничего по этому поводу он в принципе не может сделать. Давайте задумаемся об этой истории и вернемся к вопросу, который задавали в начале. Почему Бог не сохранил Иакова, но сохранил Петра? Помните, я сослался на Божью волю и сказал: «Не знаю». Однако я хотел бы сделать одно предположение. И здесь, повторюсь, это только предположение. Петр еще был нужен Богу в церкви. И для того, чтобы засвидетельствовать о Божьей верности, и для того, чтобы прошел Иерусалимский совет, о котором мы читаем в 15 главе, и для того, чтобы укреплять, ободрять церкви, и для того, чтобы написать два письма, два послания, которые сегодня входят в Священное Писание, и для того, чтобы пострадать за Христа. Но это будет не сейчас, это будет позже. Миссия Петра еще не выполнена. Миссия Иакова была уже выполнена. В то время, когда Петр видел и еще больше понимал Божию верность на этой земле, Иаков уже созерцал лицо Христа. Что лучше? Что более великое? Да и то, и другое, друзья мои, в равной степени. Иногда люди считают, что Божье провидение, Божье владычество обделяет людей. Обделяем мы сами себя своим неверием. А Бог знает, отлично знает, что нужно каждому из нас. Был один во всей этой истории, кто по-настоящему себя обделял. Ему казалось, что он к себе привлекает любовь людей, восторги со стороны людей. Ему казалось, что он в центре всего. Это Ирод Агриппа I. 20 стих. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Тут была разборка между жителями Иудеи и Кесарии и жителями Тира и Сидона. И в конце концов жители Тира и Сидона понимают, что, в общем-то, возмущаться против Ирода не стоит, потому что иначе им будет нечего есть. Продукты, все необходимое, они получают именно от того региона, где царствует Ирод. И нужно было что-то делать, нужно было как-то расхлебывать этот конфликт. А Ирод Агриппа I, к тому же, еще и властолюбивый и честолюбивый человек. Ему нравится быть особым, ему нравится, когда ему поклоняются. И вот он устраивает такой день своего триумфа, день своего примирения. Он не готов просто примириться с этими людьми, он хочет, чтобы его превозносили. 21 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. Иосиф Флавий описывает эту ситуацию. Он говорит, что одежда Ирода блистала совершенно невероятным блеском. Ирод явился этим людям во всем своем царственном величии, потому что ему хотелось показать им, что да, с ним нужно мириться, потому что если они не согласны с ним мириться, то последствия будут непредсказуемы. И вот 22 стих. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Помните, как Петр сказал Корнилию: «Встань, я тоже человек». И сказал это апостол, и сказал это ученик Христа, и сказал это тот, кто 3 года провел вместе со Спасителем во время земного служения Христа. А тут Ирод Агриппа I, обычный местный царек, к тому же еще и римлянами поставленный. Да, конечно, у него династия. Но помните, пожалуйста, о том, что династия Иродов, она ведь не совсем иудейская. По матери они идумеи. Они не от Моисея, они, конечно, от Авраама, но дальше через Исава, вот эта вот ветвь, которая шла через Исава. Так Ироды не имеют права на иудейскую власть, они фактически с поддержкой Рима узурпируют это право, и он совершенно спокойно принимает такое словословие: «Вот голос Бога, а не человека». Тут еще одна ирония. Люди, словословящие его таким образом, нарушают первую заповедь. Они фактически делают из него идола. И с этим идолом разберется сам Бог. В начале главы Ирод накладывает руки на Иакова. В конце главы Бог накладывает руки на Ирода. В середине главы растет Божья церковь. Читаем 23 стих. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Интересно, что даже для Ирода было спасение. Все, что требовалось Ироду, это воздать славу Богу. Это противоречило самому его устремлению. Если Богу слава, то ему, Ироду, что тогда? Он не делает этого, не воздает Богу славу, и Бог разбирается с ним. Интересная деталь. Предполагаю, что вы недоумеваете, почему Бог взял к себе Иакова, позволив совершить убийство в начале главы. А вот сейчас, когда мы читаем о том, как ангел Божий поразил Ирода, вы думаете, так ему и надо? Так вот, друзья, без Христа каждый из нас находится в состоянии «так ему и надо». Бог дал нам не так, как надо, а так, как милостиво. Ну и 24 и 25 стихи. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. Помните поручение, да? Они должны были привести помощь, потому что голод в Иерусалиме, засуха. Помните Иоанна Марка? Того самого, в доме которого или в доме матери которого собиралась первая церковь, довольно богатого человека на самом деле. Что дальше будет с Савлом, Варнавой и Марком, мы узнаем в следующей главе. Будут удивительные события. Слово Божие растет и расширяется. Несмотря на всякое давление, будь то внешнее или внутреннее. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.